Ну что ж, уважаемые любители футбола, прежде всего, если я был бы аргентинцем, то я бы сегодня на работу не пришел. У меня был бы законный выходной, потому что моя любимая команда победила на чемпионате мира. Но мы находимся в Латвии, у нас все по расписанию, но в любом случае это не отменяет главного. Сегодня будем говорить о большом футболе, о очень интересном чемпионате мира, который, я думаю, запомнят многие надолго, и болельщики, и специалисты. Название нашей передачи ТЧК – это точно, четко и коротко. Сегодня я бы эту аббревиатуру расшифровал иначе. Талантливо, чарующе и красиво. И все это посвящено футбольным богам, которые живут в Аргентине. И сегодня я, конечно же, с радостью представляю моих сегодняшних гостей в программе ТЧК. Это люди, которые уже многие годы непосредственно связаны с латвийским футболом. И кто, если не они, могут много чего интересного рассказать об этой замечательной игре. Начнем с главного тренера сборной Латвии по футболу, Данис Казакевич, наша студия. Данис, добрый день.
Добрый день.
Иман Блейдалис, известный латвийский футболист, в прошлом полузащитник сборной Латвии, той самой команды, которая в 2004 году выступала на чемпионате Европы в Португалии. Иман, приветствую тебя. Ну и куда же без судей? Должен быть третейский судья. Сегодня в этой роли у нас Андрис Трейманис, судья категории FIFA, наш ведущий арбитр. Андрис, приветствую тебя в студии.
Здравствуйте.
Ну, честно говоря, вот если мы подводим сегодня итоги чемпионата мира по футболу, вот месяц пролетел незаметно. Очень много матчей, 64 встречи, 172 забитых мяча, это новый рекорд. И какие у вас впечатления остались от этого турнира, ваше послевкусие, как сказал нам до эфира Иман Блейдалис? Иман, давай начнем с тебя. Какие эмоции ты переживал вчера, например, потому что, ну, по мнению большинства экспертов и специалистов, этот финал, наверное, пожалуй, лучший за всю историю проведения чемпионатов мира. Или один из самых лучших?
Я бы отметил немножко другие моменты. Ты хотел меня загнать в какие-то рамки, так, но я немножко выйду из рамок. Я бы, во-первых, отметил то, что чемпионат этот первый раз проводится в такие сроки. На мой взгляд, это дало такое неоспоримое преимущество. Игроки не были выхолощены как в конце сезона. То есть они только сезон начали, это европейский сезон. То есть многие, кто выступает в Европе, они провели 2-3 месяца, только набрали форму. То есть мы насладились спортсменами, которые в этом сезоне набрали идеальную форму, и тот же Месси. Он на предыдущих чемпионатах мира, ну, он был уставший, он отыграл уже за клуб там 50-60 игр, много голов там забил, сезон уже закончил, и он такой уставший. Здесь мы видим другого Месси. Здесь это звезда, которая, на мой взгляд, определила игру сборной Аргентины, и вот он именно принес победу. Да, конечно, вся сборная хорошо смотрелась, но Месси особенно.
Месси есть Месси. Данис, ты тоже присутствовал на чемпионате мира в Катаре, летал в эту страну, находился на нескольких матчах и видел все воочию. Во всяком случае, наблюдал за игрой сборных Уэльса и Хорватии, наших соперников по отборочному турниру чемпионата Европы. И все-таки вот атмосфера и то, что Аргентина победила. Можно ли сказать, что так было предрешено судьбой, что именно Аргентина должна была победить на этот раз?
Ну, вы знаете, я думаю, что если в целом сказать, то первое, с чего я начну, что победил футбол. Потому что перед этим чемпионатом было очень много нефутбольных разговоров.
Очень много.
А после чемпионата, вот сегодня, после великолепного финала, мы говорим только о футболе, восхищаемся. И вот вчера, смотрев игру финальную, я для себя, вот в момент, когда счет стал 2-2, мог сказать, вот это то, почему футбол любят миллионы людей на земном шаре, это король видов спорта. Если говорить про атмосферу, то, наверное, надо сказать, что я был в тот период в чемпионате, когда он только начинался, и еще, скажем, раскочергаривались болельщики, еще не все приехали, и атмосфера была такая очень спокойная. Если говорить про сценарий, то тот человек, который хотел бы написать такой сценарий, но навряд ли бы его смог написать, его написала сама игра. Хотя я скажу, что вот лично у меня было несколько команд, от игры которых я получал истинное удовольствие. Не только чемпионы, но еще некоторые команды, которые сошли с дистанции пораньше.
Например?
Ну, даже вот этот фантастический, по мне, момент забитого гола голландцами, этого штрафного.
Это на 11-й дополнительной минуте, компенсированной.
Это фантастика.
Да.
Я смотрел и просто, ну, поражался этому, как вот это происходит, как такое решение футболисты на поле принимают. И таких моментов немало было. Я действительно насладился чемпионатом, насладился качеством футбола и насладился очень часто и вот это, этим сценарием игр, как это проходило, как добивались результата и как каждая из команд искала свою вот эту идентичность, чем они могут взять соперника.
Андрис, ты, наблюдая за матчами чемпионата мира, все-таки больше смотрел как судья, то есть обращал внимание больше на работу своих коллег или все-таки как болельщик больше?
И так, потому что понятно, что моя профессия связана с тем, что да, судейство – это мое главное, и без этого, ну, в принципе, нормально футбол смотреть невозможно. И если говорить о том, о чем у меня, скажем так, чемпионат мира остался в памяти, это, конечно, опять мы говорим о женском тоже судействе. И это был первый чемпионат мира, где у нас тоже участвовала команда судей из Франции. И полностью матч обслуживался тоже женщинами. Мы наблюдали тоже, что женщины приняли участие тоже на финале. Так что это было очень интересно. И, в принципе, такой шаг в будущее, что тоже что говорят руководитель судейства FIFA, что для нас уже не важно, это мужчина или женщина, кто ведет игру на поле, но самое главное, что он должен быть качественным судьей.
Да, то есть получается, что главное, чтобы специалист был высокого класса, а половая принадлежность не имеет никакого значения.
Да.
Если говорить о фаворитах ваших любимых и о тех сборных, за которые вы переживали, за какую сборную ты изначально переживал и думал ли, что Аргентина победит?
Я уже до начала чемпионата, мой прогноз финала был Аргентина-Франция.
Так.
Но как фаворита я ставил Францию, потому что, понятно, у них и подбор игроков, и вообще команда в целом на таком уровне, да, что она где-то превосходила все остальные команды. Но как и не первый чемпионат, мы видим, что чемпион нынешний уже, это Аргентина. Они начали не очень, скажем так, уверенно, потому что первые матчи они проиграли в Саудовской Аравии. Да. Но опять то, что уже коллеги в студии отметили, этот фактор Месси, да, что он уже делал на следующих играх, да, как он решал исход игры и как он решал результат, это просто фантастика. И несмотря, что мой фаворит была Франция, я очень радуюсь, что сейчас вот эта эпоха, кто лучший игрок, Роналдо или Месси, уже для всех этот ответ есть. И скажем так, это, если мы смотрим на лидера Франции Мбаппе, у него еще много, мы надеемся, много лет и много чемпионатов впереди, но Месси, вот это как написанная книга сейчас с хорошим окончанием и с таким окончанием, который хочет увидеть весь мир.
Ну, на самом деле, если мы говорим о Кильяне Мбаппе, которому завтра исполнится 24 года, это тот человек, который, наверное, собой олицетворяет уже новую эпоху. И, скорее всего, он будет, скажем так, главным действующим лицом в мировом футболе и побьет еще много-много рекордов. Тем более, человек, который в финале делает хет-трик, забивает 3 мяча. Ну, это просто какое-то сумасшествие. Иман, за какую команду ты болел? Ты предполагал, что Аргентина станет чемпионом мира?
Я болел, как всегда, за итальянцев, но, к сожалению, они не поехали.
Второй чемпионат мира подряд.
Да, к сожалению. И поэтому я солидарен с Андресом. Да, я тоже болел за Францию. Согласен полностью с аргументами. То есть это одна из сильнейших была сборная. И по игре было видно. И я болел за Францию в финале. Да, но, к сожалению, выиграла Аргентина. Но, к сожалению или не к сожалению, получился очень красивый футбол. И вот что вот Данис тоже вот рассказывал про тенденции в мировом футболе. Вот я вчера, вот, что мне вот попало, вот как Дешам, как он принял эти решения заменить два игрока.
Тайма, да.
Для тренера поменять таких вот звезд в финале чемпионата, ну это высший пилотаж. Это высший пилотаж, когда знарок, там, по-моему, когда он Олимпиаду выиграл, убрал там вратаря. То есть это такое высшее решение, ну что оправдалось, да? Но вот, и на мой взгляд, это вот и украшает футбол. Это вот та вишенка на торте, которая нам необходима была.
Да, вообще, вспоминаю вот вчерашний финал, да, к концу первого тайма 2-0 Аргентина впереди. До 80-й минуты ничего не говорило о том, что французы могут спастись. Но за 96 секунд Килиан Мбаппе оформляет дубль. Ну а затем дополнительные два тайма, там тоже и еще один гол Месси. Кстати, на этом эпизоде мы еще подробно остановимся. И снова пенальти, и снова Мбаппе, и потом уже серия после матчевых пенальти. То есть сюжет настолько был закручен, что, скажем, даже срежиссировать что-то подобное было невозможно. Даня, за кого вы болели изначально и думали, что все-таки Аргентина сможет в третий раз стать чемпионом мира?
Ну, я скажу так, что, наверное, перед чемпионатом таким моим фаворитом еще до начала игр была Бразилия. Я был больше болел за Бразилию, и мне все-таки, скажем, я так переживал в тот момент, когда они вылетели. Хотя, если говорить, если мне до чемпионата сказали бы финал Франция-Аргентина, конечно, это довольно реалистичный вариант,
да.
Финал. Может быть, я не скажу, что я болел, но мне было еще очень интересно посмотреть сборную Испании, потому что это очень молодая, талантливая команда, и мне было интересно вот на этой фазе становления, насколько и что они смогут на таком большом форуме. Да, показалось, что пока еще им надо созреть для больших дел, хотя в целом были отдельные моменты их игры, которые они были мне очень симпатичны, несмотря на то, что да, там много говорят о том, что то это игра без ворот, нет такой цельности в этом. Но это вопрос, я думаю, времени. А возвращаясь к сборной Франции и Аргентины, я скажу, что мне кажется, что вот во вчерашней игре все-таки не только фактор Месси сыграл свою роль, а и фактор того, что команда Аргентины, их остальные игроки ведущие, они были готовы к тому, чтобы брать титул. Мне все-таки показалось, что французы и по ходу игры, даже когда сценарий их вернул в игру, чуть-чуть им не хватило, потому что, понятно, тут все очень рядом. Мы помним последние минуты, когда вратарь выручил, и там могла игра закончиться.
Да, это была 120-я минута, убойный момент у сборной Франции, там как гандбольный вратарь, голкипер сборной Аргентины отразил этот мяч.
Этот мяч был отражен, и потом серия пенальти, где очень большую роль голкипер сыграл, и по всему турниру я скажу, что это тоже один из, скажем, людей, которых надо очень серьезно отметить как составляющие успеха.
Сколько вам лет, Данис?
41.
41. Лионелу Скалони, главному тренеру сборной Аргентины, 44 года. Примерно одинаковый возраст. Вообще, вот в таком возрасте, это все-таки для тренера, еще такой, скажем, не совсем зрелый возраст. Но, тем не менее, как в 44 года руководить такой машиной, как сборная Аргентины по футболу?
Я думаю, что тренер, во-первых, доказал несколько вещей. Во-первых, мы увидели очень цельную команду. А во-вторых, я думаю, что все болельщики увидели тактические решения по ходу чемпионата, разные, под разных соперников, и по ходу игры, и перед играми. В-третьих, безусловно, работа с Месси, с таким великим тренером, игроком у тренера требует совсем особенного подхода. И в то же время не потерять команду, то есть сбалансировать это. И даже вот фактор Ди Марии. Когда человек, которого все понятно, что он может повлиять на результат в предыдущих стадиях, очень серьезно готовили к этой ключевой игре. И надо сказать, вот по моему мнению, это тоже сыграло очень большую роль. Потому что, если мы говорим по первому тайму, там были большие проблемы у французов справиться с ним. И он был таким очень ключевым фактором успеха и того, что команда вышла 2-0 вперед. Хотя надо отметить, что, наверное, все-таки определенные проблемы, которые создавались у сборной Аргентины по ходу турнира, когда они вели в счете, и несколько концовок у них получались такие нервные, в том числе и по выбору замены и так далее, там и показало то, что где-то, может быть, даже в каких-то моментах у тренера или у тренерского штаба не все решения получались очень точечными, очень правильными, но вот этот фактор команды, фактор баланса лидера и того, что эти остальные футболисты на поле, они готовы прессинговать, они готовы разгружать Месси, они готовы в каких-то моментах делать двойной объем работы, потому что они понимают, что рядом с ними есть игрок, который может их привести к Кубку мира.
Имат, вопрос к тебе. Вчера очень много было пенальти, и во время основного времени, в дополнительной и послематчевая серия. Я понимаю, что там на поле были мастера высочайшего класса, у них техника отточена до мелочей, но все равно, когда мы видим, как Мбаппе реализует пенальти, как Месси катит просто мячик, и он залетает в ворота с 11-метровой отметки, это все-таки высший пилотаж или железные нервы вообще? Как в такой ситуации можно оставаться настолько хладнокровным?
Железные нервы и высший пилотаж. Я волновался, когда Мбаппе бил. Я думал, ё-моё, третий забить – это очень сложно. Там второй даже сложно, потому что там всегда идет игра.
Конечно.
Игрока с вратарем. Ты пытаешься обмануть вратаря, вратарь пытается обмануть тебя. И против Мбаппе, на мой взгляд, ну, один из лучших вратарей, ну, он и получил приз лучшего вратаря. Он очень сильно, особенно на пенальти, было видно, что он не просто отгадывает, он уже тянется. И первый раз он достал, по-моему, и третий раз он достал. Но и вот здесь вот такая психологическая борьба идет. Кто кого переиграет. Мбаппе молодец, он переиграл. Но это говорит о том, что у него мастерство, ну, на высшем уровне. Это высший класс. Ну, конечно, такие нервы иметь. Это стальные нервы, я скажу.
Вообще, когда я общался с нашими специалистами еще до финала, многие, 95% сказали, что они будут болеть за Аргентину. Потому что это очень футбольная страна, что аргентинскому народу нужна эта победа. Страна не самая богатая, для них футбол – это религия. И мы видим, что люди из Аргентины закладывали квартиры, продавали машины, лишь бы попасть на чемпионат мира в Катаре. Потому что деньги, как они говорят, можно заработать, а эти воспоминания останутся на всю жизнь. И поэтому я думаю, что в этом плане, наверное, Аргентина больше заслуживала. Хотя здесь опять-таки можно поспорить. Франция тоже очень спортивная нация. Возвращаясь к мячу, который забил Месси в дополнительное время. Сейчас я попрошу показать нам ту самую картинку, когда Месси забивал третий мяч, и на поле там оказались еще два игрока сборной Аргентины. Таким образом, было 13 игроков. Вот сейчас нам эту картинку показали, вот она появилась, да? Вопрос, разумеется, к Андресу. Что это значит? Если мы отталкиваемся от буквы закона, футбольных правил, то это нарушение. И, по идее, судья должен был бы отменить гол.
Да, вот эта фотография уже много вопросов вызвала и вчера вечером, и сегодня. И понятно, футбольный мир сейчас в больших дискуссиях, должен был бы арбитр отменить этот гол, да или нет. Да, если мы открываем книгу правил, там написано, что если во время игры выходят или игроки, или какие-то посторонние лица на поле, и забивается гол. Если судья это констатирует, да, он фиксирует это, по правилам игры это должен был быть отмен гола. Но, опять, у нас в правилах игры на первой странице написано, что правила игры должны уже применяться, используя тоже дух игры. Да? Uh-huh. И если бы здесь Саймон Марчиняк бы отменил гол, никто в мире бы это не понял, почему он это сделал. Да? После этого финала, после проигрыша Франции, французские медии и так далее заметили это, где-то футбольные эксперты тоже в разных блогах, да, судейских, это отметили, что да, вот это по правилу игры, это должна быть отмена гола. Но здесь опять я бы хотел другой пример тогда дать. В принципе, у нас в правилах игры написано, что любой аут должен быть, мяч должен быть введен в игре с точно той же, скажем так,
точки, где он, да, покинул поле.
Где,
да,
он покинул. Но мы видим, что ауты вбрасываются там 10-5 метров не с того места. И, в принципе, если мы опять идем чисто по букве, тогда каждый аут должен быть переброшен. Здесь я бы хотел тоже сказать, что это здесь более высокой важности, это все-таки этот дух футбола. И здесь, я считаю, гол засчитан правильно. И, угу, и вообще, если мы попозже будем тронуться судейство этой игры, финала, но это было...
Вот хотел спросить как раз. Да. Вот Шимон Марчиняк, польский судья. Судья, который хорошо известен по работе на матчах Лиги Чемпионов. Мне кажется, что он справился с игрой. Игра-то была очень непростая.
Да, понятно. Финал мира это никогда не будет простой игрой. Да, и даже вот зрителям простому казалось, что до этой 80-й минуты, когда Франция забила первый гол, игра казалась довольно такой монотонной, скучной. Но, по моему мнению, это не так, потому что Аргентина вышла уже, и в начале первого тайма мы видели очень жесткий, высокий прессинг, когда Франция вообще после 2-3 пасов всегда теряла мяч. И почему она теряла? Потому что была очень контактная, жесткая игра и прессинг со стороны Аргентины. И понятно, если команда использует такую тактику в игре, она приводит к этому, что есть и много фолов, и жестких фолов. И то, что осталось, может быть, за кадром, видно было, что главный арбитр, он очень много использовал тоже такие приватные разговоры с игроками после нарушения. Да, делал такой, скажем так, невидимую превенцию, да, чтобы игроки уже начали что французы тоже чувствуют, так, судья нас защищает, он не даст нам просто, ну, там, нас убивать, скажем так. Так что, если мы говорим о судействе, да, это очень сложная игра, и потом уже после 80-й минуты мы увидели, что еще несколько очень важных критических решений со стороны судьи были приняты, 11-метровые назначения и еще несколько я хотел отметить симуляцию тоже, потому что со стороны игрока Франции...
Да,
казалось, в лайве смотрели игру, казалось, 100% пенальти. Потом показывает ближний повтор, нет, контакта нету, и очень смелое решение со стороны судьи. Так что я хочу отметить, что мой старший коллега с Польши и с его командой и с видеоарбитрами провели фантастический матч, несмотря на, понятно, на какие-то дискуссии, которые всегда выходят тоже из проигрывающих.
А вы с этим польским арбитром знакомы, нет, с Марченко?
Да, конечно. Я лично знаком и надеюсь его встретить уже через месяц в Роме, где у нас подготовка идет к УЕФА матчам, плей-офф матчам Лиги Европы, Лиги Чемпионов и Лиги Конференции. Так что я надеюсь, что мы встретимся. Угу. Должны.
Но вообще, честно говоря, если мы говорим вот о судействе, не так-то и было много скандалов, по большому счету. Да? Вот я что еще заметил? Да, система ВАР. Вот смотрю иногда там чемпионаты Испании, там Италии, очень часто, каждое буквально второе решение, и судья бежит смотреть, да. Здесь тоже ВАР был задействован, но не так много, то есть очень оперативно между собой судьи общались, и не было таких явных задержек игры из-за того, что арбитр не мог принять окончательное решение.
Да, ну система ВАРа опять то, что бы уже мы видели в предыдущем чемпионате мира в России и в этом чемпионате в Катаре, только подтвердила свою, скажем так, надобность на таком уровне, на таких скоростях. Иногда есть этот человеческий фактор, где ты что-то, какие-то нюансы можешь не увидеть. Но, как вы правильно отметили, в принципе, есть дискуссия насчет решений судейских, но нету явных скандалов, нету явных офсайдов, нету явных красных карточек, нету вот этих решающих решений в игре, они, в принципе, были приняты там 90,9% с правильным окончанием, скажем так. Так что опять эта система варов себя полностью оправдала, и понятно, почему ее тоже так мало используют, потому что здесь у нас собраны лучшие арбитры мира,
конечно,
да, которые уже изначально принимают правильные решения на поле. И исходя из этого, видеоарбитр только проверяет, подтверждает его решение, и нет этого вмешательства со стороны.
Да, кстати, ВАР у нас будет введен в следующем сезоне, да, в чемпионате Латвии? Будет уже
пробовать? Мы сейчас делаем все работы, чтобы, да, следующий сезон Верслиги мы начали с двух игр в одном туре. Но судьи сейчас уже на прошлой неделе закончили обучение, и делается еще много работы надо сделать, но надеемся, да, что в следующий сезон мы тоже будем использовать эту систему уже в Верслиге тоже.
Еще такой вопрос по судейству. Как говорится, я небольшой специалист, но тем не менее стили судейства отличаются у европейских судей и неевропейских. С чем это связано?
Но это то же самое, как команды, да, вроде бы 11 игроков на поле, мяч один, да, и правила для всех одинаковые, но мы видим, что есть это чисто какой-то европейский стиль игры, есть латиноамериканский стиль, да, и опять Азия чуть-чуть по-другому, это ментальность, то же самое, как в театре, то же самое, да, что каждый все-таки имеет какие-то свои черты характера, и это тоже высказывается на поле. То же самое в судействе, да. Кто-то испанцы, может быть, если мы смотрим, Антонио Лахос хочет поговорить, да. Опять немцы опять более, скажем так, холодные ребята, да, на поле, и больше только принимают решения и так далее. Так что это тоже, это ментальность, это культура, где судья вырос, в каких обстоятельствах он работает ежедневно. Это исходя из этого.
Данис, вопрос к вам. Наверняка у вас сохранены будут записи всех матчей чемпионата мира. Ну, во всяком случае, федерация будет храниться. Вы будете что-то показывать игрокам сборной Латвии? Ну, наверняка перед матчем с Уэльсом Хорватии что-то будете показывать из их выступлений. Вообще, какая система? То есть вы на примере этих игр мирового первенства будете что-то объяснять или разъяснять нашим футболистам или нет?
Ну, вы знаете, я думаю, что тут надо поделить на две части. Понятно, если мы говорим о наших будущих соперниках, то по Уэльсу однозначно это будет материал, который мы будем использовать для аналитики, и в том числе что-то из этого показывать футболистам перед первой игрой. По сборной Хорватии навряд ли, потому что до нашей первой игры, которая будет в сентябре, они наиграют игры уже квалификации чемпионата Европы с более приближенными нашему уровню соперниками. Я думаю, что чемпионат мира это больше такая видеоанализ тенденций. Uh-huh. Это больше для нас, для тренеров сборных. Uh-huh. Подмечать какие-то интересные ходы, решения, тактика, стандартные ситуации, использование определенных наработок игровых, когда играет команда, например, явно первым номером, или играет команда, которая отдает инициативу, как команды обороняются. Тут после каждого большого форума есть дискуссия про тренды, это одно, но второе, мы, например, больше ориентируемся на те игровые моменты, которые мы для себя можем почерпнуть и от которых мы можем дальше отталкиваться, что-то из этого использовать. То есть я это больше не хочу сказать, что мы очень много будем показывать футболистам сборной при подготовке непосредственно к играм. Это больше вот работа уже нас, тренерского штаба, по дискуссии того, что с этого чемпионата мира, с какими идеями мы можем работать дальше в своей работе. То есть это больше так.
Угу. Имант, вообще, если говорить о чемпионате мира в целом, очень много было красивых мячей. Ты уже отмечал, что гол сборной Нидерландов, да, в матче с Аргентиной на 11-й добавленной минуте, это шедевр тоже, да. Ну, Луи ван Галь тоже очень опытный наставник, но главное исполнение. Как на такое можно решиться, когда все висит на волоске, да? Какие еще мячи забитые тебе запомнились больше всего и на этом турнире?
Я бы отметил даже не гол, а пас Месси. Сколько я его смотрел, как он шел.
Это в каком матче?
Там их... Ну, он там разрезал так, я уже не помню. Но просто такое, настолько это вот... Ты когда вот играешь в футбол, ты примерно представляешь. Вот игрок, он бежит, куда он смотрит, он, скорее всего, туда даст. Это наш уровень латвийский. Следующий уровень, он там посмотрел, он, значит, там он туда даст. Следующий уровень, там, Бразилия, он может другую смотреть. Месси, он вообще непонятно, что делал. Он бежал, в ту сторону не смотрел. Двигался с мячом, и потом разрез так отдал. Это вот настолько, это, ну, по-моему, один из тренеров сказал, что есть все игроки, а есть Месси. Вот именно вот это я бы отметил. Вот это вот такая красота футбола, это то, что непредсказуемо, то, что не читается. Вот это вот и есть. И я вот как футболист это отмечаю. Еще бы я бы отметил такую тенденцию, как физическая подготовка игроков. Вот смотришь на сборную Аргентины, я не знаю, по-моему, они все в тренажерных залах там сидят. То есть там такие ноги, руки. Вот он, видно, он борьбу тебе не уступит. Когда иногда смотришь на сборную Латвии, я помню, мы когда на чемпионаты Европы выходили, на самая маленькая сборная Латвии была. Я понимаю, что это не основной показатель физические данные. Но если бы мы могли в этом компоненте, как в сборной, немножечко прибавить, я думаю, что мы были бы более конкурентоспособны.
Данису вопрос. Почему наши парни не выглядят такими гераклами на фоне вот, Аргентины?
То есть? Не, ну понятно, что уровень атлетической подготовки, да. Я больше не скажу бы физической, атлетизма футболистов, да. Футболистов, он, безусловно, зависит от многих факторов. Но первый фактор – это реальная работа футболиста над собой, над своей подготовкой. И, ну, я думаю, что сейчас у нас не самая маленькая физически слабая команда. Я думаю, что сейчас просто антропометрические данные многих наших футболистов
повыше
позволяют компенсировать. И, наверное, наш игровой стиль, он более физическим стал. Но я абсолютно согласен с Имантом, что вот этот уровень, на котором ты можешь, на каких скоростях ты можешь работать и с какой, насколько мощно ты можешь играть в единоборствах, очень ключевой фактор. И, безусловно, уровень атлетизма, мы в нем уступаем. И нам очень много надо над этим работать, чтобы мы соответствовали этому. Причем, что важно, когда это идет все на очень больших скоростях. Не просто вот на месте,
я хотел сказать, атлетизм можно добавить, нарастить мышцы, походить, покачаться. А что делать со скоростью мышления? Это ведь у мастеров это как раз и есть главный показатель их класса. Да? Когда вот тот же Месси, он уже на 10 ходов вперед знает, что он сделает с мячом.
Ну, обычно же говорят, в футболе ничего нового не придумано. Одни делают то же самое, что другие, но эти в 100 раз быстрее это делают. Так и тут. Тут же это безусловно так. И то, что Иман сказал про мастерство. Мастерство футболиста на мяче, решения его принятые. Ну, мы, как Андрис говорит про судей, мы смотрели лучших футболистов и лучшие команды мира. И, безусловно, понятно, что это дает и не только результат, но это дает эстетику игры. И я думаю, что вот эстетика игры в этом чемпионате, ну, была на очень высоком уровне. Очень мало было таких сухо-прагматичных игр. Угу. Или это сама тактика прагматична, но тогда выстреливает какая-то звезда, показывает да. в гале такое мастерство, что ты потом пять раз смотришь и вот не понимаешь, как он это сделал. Или это командные голы, даже вот гол сборной Аргентины в финале. Ну,
супер, да.
Для меня вот такой гол, вот розыгрыш штрафного и этот гол контратаки, но это ты там пять игроков сделали в одно касание именно то, именно тогда, когда это надо, и против противодействия одной из лучших команд мира, не где-то во дворе.
Угу. Имат, можно ли сказать, что этой победой на чемпионате мира сняты все вопросы о том, кто более велик, Месси или Криштиану Роналду, на твой взгляд?
Ну, Андрис уже сказал, но...
Андрис уже снял,
но я всегда вот... С научной точки зрения, я недавно прочитал, вот так очень интересное там было написано, что футболистов можно поделить на две категории. Чистокровный жеребец и ломовая лошадь. Вот, условно, мы берем Месси, это чистокровный жеребец, это талантище. Я смотрел вот сегодня как раз его видео, где он играет 10-летний. Ничем не поменялся. Он как возил, так и возит, и на чемпионате мира то же самое. И Рональдо – это пример той лошади, да, у него есть талант, да, не такой, как у Месси, но что он выжил из своего организма, это пример для всех футболистов на многие-многие-многие поколения. То есть я всегда ставлю, что Месси и Рональдо – это вот два выдающихся человека. Талантище, работяга.
Да, а Данис, у тебя какие приоритеты тут?
Не, ну понятно, что в принципе я сам не ближе Месси, не после этого финала, а в принципе всю его карьеру, но я согласен с Имантом, что не нужно определять ничего. Тут они каждый хороши по-своему, и мы жили в отличное время, когда мы могли наслаждаться футболом этих великих двух футболистов, и я думаю, что ну, это большое дело, потому что все-таки через какой-то определенный этап это происходит. Был Марадона, был Пеле,
Гаринча.
То есть, да, это время потом для следующей звезды нужно это время. Да. Я точно пока не очень уверен, что Мбаппе точно будет уже вот такого калибра игроком через год-два, и сразу мы заполним вот эту нишу, которая освободится после того, как Месси и Криштиану Рональду завершат свои карьеры.
Хорошо, вопрос еще. Вот Андрис может ответить все-таки. Месси или Марадона? Вот я, допустим, хорошо помню игру Марадоны, давно уже. Вот тоже как бы сравнивать не очень корректно, но все-таки.
Ну, это вообще вот этот период, да, сравнений все время начиналось с Пеле, потом Марадона. Да, да. Сейчас вот последние 15 лет уже Месси и Роналдо. Но для меня лично Месси сейчас, скажем так, есть это лига топовых игроков, есть лига богов, да. Вот там, где есть Пеле и Марадона сейчас, я думаю, что Месси уже, в принципе, с этим выигрышем чемпионата мира, он перешел в следующую лигу. Да, мы можем много дискутировать, кто лучше, кто нет, но если мы смотрим, вот эта карьера, эти все призы, там, он выиграл Олимпиаду, он выиграл Копа Америка, он выиграл Лигу чемпионов, вы там перечислять, да, и то же самое, какой он в то же время профессионал, да, это на таком уровне, без вот этой рабочей лошади. И да, он, конечно, суперталант, но опять на таком уровне играть такую долгую карьеру уже, это все-таки о чем-то говорит. Да. И для меня он зашел вот в эту следующую лигу.
Хорошо. Хотя вот говорят, что у любого аргентинского футболиста обязательно можно найти татуировку Марадоны, да, потому что для аргентинца Марадона Марадона – это бог. Действительно, я думаю, что скоро будут все уже делать татуировки Месси, наверное.
Две.
Две. Да-да. Данис, ты уже упомянул о том, что твоя команда-фаворит была Бразилия. Да, ну, честно говоря, то, что произошло с Бразилией в четвертьфинале с Хорватией, тоже как-то не поддается какому-то логическому объяснению. Но, тем не менее, я хочу показать сейчас одну фотографию. Это несколько игроков сборной Бразилии, которые решили немножко сменить имидж, готовясь к этому чемпионату мира. И там уже шутили насчет того, что многих уже не узнать. Они все на одно лицо, потому что они все покрасились, стали блондинами. Ну, Неймар в том числе, Ришарлисон, который забил один из самых красивых голов. Да? Данис, вопрос такой. В сборной Латвии такие вещи происходят иногда? Ты замечаешь, что люди начинают там баловаться сменой имиджа, хотят как-то выделиться на поле? Есть такое у нас?
Ну,
Мы не сравниваем с Бразилией вообще, да.
Ну, вы знаете, если говорить про Бразилию, я все-таки один момент добавлю перед сборной Латвии. Я думаю, что у нас очень много, что в нынешние времена в футболе идет по факту. То есть команда выиграла, мы подбираем какие-то аргументы, почему. Да. Она проиграла, вылетела, значит, сразу почему. Я почему это говорю? Я когда летел именно в Катар на игры, я посмотрел в самолете документальный фильм про то, как бразильцы выиграли чемпионат мира. Там 2000, это был, по-моему, второй год, да, если я не ошибаюсь, Корея и Япония.
Да.
И там показано было, в том числе часть фильма снята с, на телефоном, одним из футболистов. И они также танцевали, также радовались и стали чемпионами мира. И потом это сказали, вот это одна из причин, потому что мы, вот это наша идентичность. Бразилец не может танцевать и петь. Угу. Сейчас, когда кто-то там протанцевал, порадовался там после гола, кто-то в этом увидел суть того, что это не совсем правильно, и вот поэтому вы проиграли. Нет, они проиграли, потому что в конкретной игре их конкретный соперник обыграл. А что касается сборной Латвии, кто-то иногда это делает, меняет имидж в рамках разумного. Я думаю, что это нормально, и это не вызывает у меня никаких негативных эмоций. Но понятно, что мы все-таки северные люди, и мы не очень предрасположены к вот фестивальным таким моментам. Но я не из той категории тренеров, которые сразу подрастают за что-то такое ставит, если это в рамках разумного. Ну, каждый человек для себя выбирает, как он чувствует себя лучше.
А кто модник самый большой у нас в команде?
Если я кого-то назову, кто-то обидится.
Обидится,
как,
да?
Что я его не назвал, поэтому не буду.
Ну, в свое время был Эдгар Гаурич у нас, да, который отличался этим, да?
Есть у нас специалисты.
Есть специалисты такие, да? Имант, а в твое время, когда ты играл в сборную Латвии, такие вещи...
самый красавчик был?
Практиковались такие вещи?
Ну, не так особенно. Таких социальных сетей, там, этих фейсбуков, тиктоков у нас там не было.
18 лет назад, конечно.
18 лет назад. Хочу отметить, Имант, о себя не хочешь говорить.
Но он даже сегодня гримерно задержался на 30 секунд сегодня.
Конечно.
Нет, ну это серьезно. Были такие поползновения, может быть?
Поползновения поменять имидж?
Да.
Ну, такого особого не было. Ну, может быть, Марис Верпаковский, я не знаю.
Я хотел как раз упомянуть о нем, да, он.
Ну, в рамках такого разумного.
То есть... Были, но пресекались.
Да, были, но пресекались. У нас там такой... Ну, строго там. Миша Землинский следил строго за этим порядком.
Серьезно, да?
Да, то есть он с серьгой в ухе, с длинными волосами. Он тут не давал так просто так вот поменять имидж. И вот, чтобы вот это поменялось, да? Чтобы не смотрели на него, а на кого-то другого. Ну, пресекал эти попытки.
Хорошо. Еще такой вопрос хочу вам всем задать по поводу... Всяких скандалов было достаточно много, политических в том числе. И одно из, наверное, главных таких, не то что разочарований, но неприятных сюрпризов, это выступление сборной Германии. Многие говорили о том, сейчас попрошу показать фотографию, которую многие обсуждали, да, это когда перед одной из встреч немецкие футболисты закрыли рот руками в знак протеста, там, свободы слова и так далее. Ну, там своя история, но тем не менее. И многие даже в Германии осуждают эту команду и говорят, что даже и бывшие игроки сборной Германии, что якобы нужно было концентрироваться только на игре, а не на каких-то других вещах. Из-за этого вот все неудачи немецкой сборной, которая на втором чемпионате мира подряд не смогла выйти из группы. Андрей, свое мнение. Так ли это?
Ну, Данис, да, отметил уже этот вопрос, что ну, где-то, если очень очень мы остро отмечаем те ситуации, когда команда не выходит из группы или проигрывает, или выпадает из турнира, и потом появляется, как Бразилия, когда перед проигрышной игре тоже приехала в стадион и начали там петь, и с музыкой, и с камерой, и сзади снимая. Но это где-то показывает вот этот фокус, что он не 100% тебя на игре, что ты где-то своими мыслями где-то находишься в другом месте, может быть, и с другими проблемами. Понятно, что это всегда будет обговариваться, но надо тоже где-то понимать тоже это, что все-таки этот форум большой, Кубок мира, он вот эта платформа, где мы можем актуализировать очень многие проблемы. Это и делается, и используется. Потому что, ну, я наверное, это лично смотрю с пониманием, да. Это опять каждого личное дело. И понятно, что здесь все-таки, ну, тренер команды и вообще руководство отвечает за какие-то, скажем так, вот эти поведения игроков и манифестации и так далее. Так что это всегда будет, и я на это смотрю нормально, просто для кого это приемлемо, для кого-то нет, для меня это нормально.
Да, эксцессов было не очень много, я имею в виду, с выбеганием на поле, по-моему, два случая было, но что я заметил, да, вот стюарды, которые ловят этих людей, это такие накачанные, очень натренированные ребята, которых специально, видимо, готовили, там далеко не убежишь, да, вот им это вот улыбаешься, там действительно, вот если посмотреть, да, то там это специально выученные такие...
Я бы вернулся еще к этой вот теме, да, он да. Очень четко там, да, подметил то, что вот мы потом начинаем анализировать, что-то там сложилось, но я просто с точки зрения профессионала, это вообще ничего тебя не отвлекает. Ты готов на игре. Там пришел 80 тысяч, ты об этом жесте. Ну, вот с моей точки зрения, да. Я расскажу, как там в Германии, что творится, я не знаю. Ты даже и не думаешь, ты сконцентрирован на игре, там тебя тренер настроил. Ты жил вот в футболе столько лет, я более чем уверен, и ты дошел туда не для того, чтобы там прикрыть или лозунг. Это там, ну, просто тебе сказали, ты это сделал. Да, но ты концентрирован на футболе. Ты шел, готовился, чтобы именно выложиться на матче. То есть мы можем говорить о том, что есть такие сборные, ну, были на этом чемпионате мира, которые реально разочаровали. Там Португалия, Бельгия, Дания, что меня разочаровало, да? То есть они могли достичь большего. Но мы же не говорим о Португалии, что они там что-то там прикрывали там, или еще что-то. Не было скандалов. Где-то внутри что-то вот в сборной было нарушено. Может, с Рональдо, вот когда Анис правильно подметил, не поговорил тренер лишний раз, не смог донести до него его ценность для команды. Не просто на поле, но и вне поля. Он же лидер по натуре, он мог бы вложить это, да. К сожалению, вот этот вот конфликт и в Манчестер Юнайтед, и в сборной что-то у них там не сложилось. Вот это все это повлияло. Вот это только косвенно, это то, что видят... зритель, то, что видят корреспонденты, а что творится внутри этой команды, ну, это только футболисты, это может быть тренер, может быть психолог и так далее.
Сейчас, кстати, говорят о подобном конфликте якобы между Дидье Дешамом и Каримом Бензема, да, вроде бы тоже один из лучших футболистов Европы. Непонятно, какая там черная кошка между ними пробежала, да, но какое-то недопонимание есть. Данис, ты находился на месте событий, у тебя не было чувства зависти к тем стадионам, на которых ты находился? Была такая мысль у тебя, почему у нас хотя бы нет одного такого стадиона? Или нет? И ты понимал, что это нереально, поэтому что там расстраиваться?
Ну, вы знаете, во-первых, чувство зависти, мне кажется, не очень хорошее чувство. Я так стараюсь
пусть
его...
белая зависть.
Да,
здесь
я
белая.
Его стараюсь от тебя отгонять. Но в целом, конечно, когда я был там на месте и получал истинное удовольствие от футбола, и был очень рад, что я там. И, может быть, в один момент, когда я был вот в этом стадионе, который из контейнеров, может, да. Чуть-чуть зависть белая, как вы говорите, она появилась, что, может, не, можно эти контейнеры
конечно.
Переправить. Но в целом понятно, что вот эта картинка, которая есть, даже не в Катаре, мы говорим там вот в более таких приземленных странах, более близких к нам по экономически и так далее, понятно, что ну, нам надо их догонять, потому что даже картина футбола, не знаю, картина судейства, когда ты на хорошем стадионе, где есть платформы, камеры, мы сейчас говорим про ВАР, но мы не всегда можем трансляции увидеть там с какого-то из стадионов, конечно, потому что солнце да. в глаза, мы там силуэты только видим. Вот. Но если мы говорим по по самой атмосфере там, то, безусловно, атмосфера была футбольная. Футбольная. И еще раз я, наверное, повторюсь, что тут вот это главная заслуга этого чемпионата, что мы говорим о футболе все время. А возвращаясь там, к примеру, например, разных отношений с футболистами, ну, например, меня удивляет сейчас дискуссия про Бензема, потому что, ну, вот там такая фраза звучит, вот как только Бензема получил травму, ну, там человек получил травму. Приняли решение, что он едет домой. Угу. После этого там с ним особо никто плотно не общался. Ну, а Дешаму вместо того, чтобы готовиться к играм, надо было каждый вечер с Бензема созваниваться. Наверное, там, да, доктор, кто-то другой там мог узнать конечно, ситуацию. Да. Но я думаю, что даже вот в этом, это такая дискуссия. Приехал бы Бензема, все время вне команды, которая выигрывала, попал в финал, приехал бы на финал, что он делал? Вышел бы в составе и выиграл бы Кубок мира. Но будем откровенно говорить. Причем понятно, что это отличный игрок, отличный футболист, но его состояние после долгого времени и паузы по травме, но оно было такое, наверное, не очень соответствующее того, чтобы кто-то занимался этим вопросом перед финалом Кубка мира. И, в свою очередь, мне кажется, сама игра финала показала, что у сборной Франции есть очень талантливые игроки, которые вышли на замену и были способны развернуть ход игры не только за счет голов Мбаппе, но и за счет свежей крови игроков, которые вышли
на поле. Кстати, тот контейнер на стадион перемещается в Уругвай. Это страна, одна из кандидатов принять чемпионат мира 2030 года. В Южной Америке, возможно, будет. Так что те контейнеры мы увидим уже в Южной Америке. Сейчас нам подключается по видеосвязи президент Латвийской Федерации Футбола Вадим Лещенко. Вадим, мы приветствуем тебя из нашей студии.
Да, добрый вечер.
Ну, какое настроение после финала? Ты, наверное, за Аргентину тоже болел?
Да, я скажу так, что настроение феноменальное и ощущение, ну, такое небольшое опустошение, с одной стороны, что праздник подошел к концу вчера, но с другой стороны мы понимаем, что вообще все люди, которые занимаются футболом, они в этот вечер были мега-мега счастливы, потому что видеть такое мероприятие по телевизору, и, конечно, внутри на стадионе, это что-то космическое, неописуемое, и я думаю, что что-то такое похожее трудно вообще представить. Мне кажется, казалось, что кто-то сверху, режиссер сидит, и он прям вот говорит, так, сейчас Месси должен забить, так, сейчас Мбаппе должен забить. Ну, то есть, помимо того, что там конкуренция между командами происходила, конкуренция еще между бомбардирами проходила, и, конечно, там в первом тайме, может быть, казалось, что французы немножко не готовы были к этой игре со стороны аргентинцев, но потом тренер Дешам показал свое мастерство и сделал замены, и потом сразу включили совсем другие обороты, и, конечно, феноменальная игра. Словами трудно такую игру и мероприятие описать, но я думаю, что футбол доказал всем в мире, что это спорт номер один, и я думаю, что у многих родителей теперь, которые думают отдать своего ребенка, куда они понимают, что надо отдавать футбол.
Совершенно полностью согласен с тобой. Вообще, вот этот формат, когда за один день ты смотришь 4 игры, занимаешься другими делами, конечно же, но, честно говоря, сейчас немножко непривычно отходить от всего этого, потому что, мне кажется, каждая игра на чемпионате мира – это был маленький шедевр. Было очень интересно наблюдать. Вадим, ты как глава Латвийской Федерации Футбола, можешь ли приложить все усилия, чтобы осенью следующего года Лука Модрич все-таки приехал к нам в Ригу в составе сборной Хорватии?
Я уверен, что он приедет в любом случае, потому что если были какие-то слухи о том, что он планировал закончить карьеру, то сейчас после чемпионата мира он эти слухи опровергнул и сказал публично, что он продолжает свою карьеру. И однозначно для нас большая честь встретить у себя, тем более на День независимости нашей страны, 18 ноября этот матч будет, встретить такую команду и третье место, которое заняло на чемпионате мира. Ну, я не помню, чтобы у нас такие спарринги были. Наверное, один спарринг со сборной Бразилии там, в 2000-х годах, но я не помню, были ли они тогда в какой-то призовой категории или нет. Но для нас, конечно, это будет большая честь. Для игроков наших сборных и тренеров это будет дополнительная мотивация. Но для болельщиков, конечно, однозначно это будет мысль, идея прийти заранее, заполнить этот стадион и болеть за нашу страну как никогда.
Вадим, в Национальной хоккейной лиге, когда идут матчи на Кубок Стэнли, есть такая традиция не бриться до победного конца. Судя по всему, ты тоже решил сменить имидж и не бреешься, пока не закончится чемпионат мира. Он уже закончился.
Жене нравится с дочкой, поэтому мне трудно с ними спорить.
И последний вопрос. У тебя режим несколько изменится после того, как вчера уже прошел финал?
Я думаю, что, наверное, нам всем надо наконец-то немножко отдохнуть и перезагрузиться. Как я уже говорил со многими коллегами, что казалось, что все-таки мы входим в такой годовой марафон, когда мы знаем план, задачи, работу, которую надо выполнять в течение года. Но на самом деле оказалось так, что это был спринт, начиная с первых дней, когда футбольная федерация организовала финал Лиги чемпионов в арене Рига, и потом все подготовки
по к сборным, да,
и потом
да.
все инфраструктурные вопросы. На самом деле это был сумасшедший спринт, и я хочу использовать момент, сказать всем большое спасибо, всем, кто работает в федерации, всем, кто работает на футбол, тренерам клубов, родителей, медиа, вам, что оповещаете и говорите про футбол. Это на самом деле большая честь быть в этом виде спорта. И я думаю, что этот финал, который был вчера, это еще раз доказал.
Да, Вадим, большое спасибо. И хочется еще раз подчеркнуть твою мысль, что тот чемпионат мира, который мы наблюдали за последний месяц, он добавит притока молодых людей, детей в секции футбола здесь у нас в Латвии, потому что нам нужны эти дети, которые бы занимались такой прекрасной игрой, как футбол. Спасибо большое тебе.
Спасибо, всем хорошего вечера. Данис, Андрис, приветствую.
Да, большое спасибо Вадиму. Вопрос к Андрису. Вот, я понимаю, что вот сегодня говорит о том, что латвийские судьи будут обслуживать матчи такого уровня несколько преждевременно. Мне кажется, что все-таки здесь должна быть какая-то связь с уровнем национальной команды, какую страну ты представляешь. Так ли это? И прямая ли эта связь?
Это, я бы сказал, не прямая связь, потому что, ну, моя команда уже, мы работаем, хорошо, мы не на финальной части, но мы работаем уже с командами, которые уже принимают участие. То же самое мы полтора месяца до начала чемпионата мира обсудили тоже, обслуживали игру Польша-Вельс. Месяц перед чемпионатом. Так что мы доказали, наше латвийское судейство доказало то, что мы можем обслуживать такие матчи. И мы были как кандидаты тоже еще на 2 года назад, когда было первое собрание судей как кандидатов на Катар. Мы тоже там участвовали, так что это ничего нереального нету. Но, в принципе, это понятно, это тоже ежедневная работа здесь, в Латвии, и здесь, в Европе тоже. И себя мы должны доказывать в каждой игре, тоже в Латвии и в Европе. Так что ничего нету невозможного. Это очень я бы хотел параллели делать с Евро-2004, когда есть вот этот пазл, и все эти маленькие кусочки сойдутся, да, тогда и команда из Латвии, судейская, может быть представлена на чемпионате мира.
Вот, по-моему, в сентябре ты обслуживал матч чемпионата Греции, да? Пригласили нашу бригаду. Там я посмотрел видео, обстановка была чудовищная, честно говоря. Для тебя, как для опытного арбитра, это было сложно, да? Когда все в огне, ничего не видно. И мы представляем, что из себя представляют именно греческие болельщики. Ну, скажем так, на фоне чемпионата Латвии все-таки есть какая-то разница. Да?
Ну,
небольшая, да. Но есть, скажем
небольшая,
так.
Но есть, да, когда у тебя 45 тысяч на стадионе, и все горит, все дымит. И обычно у нас в играх УЕФА или в Латвии, да, у нас тоже очень тщательно смотрят, аккуратно, чтобы не было этой пиротехники. И тогда там в Греции, когда играет самый большой дерби Олимпиакос ПАОК, там это мы 2 раза останавливали матч, потому что просто не было видимости в стадионе. Не видно с центра поля ворота. Да. Так что ждали, но да, это все-таки чуть-чуть другой футбол. И нам повезло, в моей бригаде повезло, что вот год за годом мы где-то росли, добавляли в своем судействе, в своем мастерстве. И да, и сейчас такие дни уже, когда нас приглашают ребят с Латвии, да, если там еще пару лет, можно там были разные там упреки в нашу сторону, что мы не успеваем за латвийским футболом, то мы доказали то, что даже в Греции, где один из топ-чемпионатов тоже европейских стран, нас приглашает и очень довольны нашим уровнем судейства.
Хочется пожелать, чтобы латвийская бригада арбитров была представлена на чемпионате мира 2026 года. Почему бы нет?
Начнем с чемпионата Европы.
Хорошо, согласен. Данис, такой вопрос. Что еще бросилось в глаза? В составах команд очень много было футболистов в возрасте от 18 до 20 лет. Ну, очень много. У нас еще 23-24 года считается перспективный молодой. Почему так происходит?
Я думаю, что это такой индивидуальный момент, потому что я не скажу, что так считается или наоборот. Есть конкретные примеры. Если это, например, Кристер Стоберс, он играет 18 лет в высшей лиге, ведущей команде, ведущий игрок, он играет в составе сборной. Или Раймонд Кроллис. Но у нас не так много этих футболистов. И я думаю, что ну, это, во-первых, в целом вообще связано с количеством футболистов и тем, как мы его отбираем. Во-вторых, наверное, все-таки там, скажем, для нас, как для северной страны, это тоже характерно, что более позднее развитие игроков есть. Но в целом первый момент это уровень футболиста. Если у нас на данный момент в Латвии есть футболист, который на своей позиции сильнее конкурента, и он еще и молодой футболист, это точно для него будет большой плюс, а не минус. И тут вопрос уже просто реально самих персоналей.
Имант, наблюдая за матчем чемпионата мира, ты невольно все-таки возвращался к событиям 2004 года, потому что чемпионат Европы – это тоже такое большое футбольное событие, и твоему поколению посчастливилось добраться до такой вершины. Какие-то были ассоциации у тебя? Ты вот это сравнивал?
Были ассоциации. Вот сейчас Андрис тоже говорил, и я вот задумался вот о чем. Я всегда сторонник наших вот местных людей. Вот всегда говорили, что у нас нет хороших тренеров. Ну, не знаю, по крайней мере, несколько лет назад. Но сейчас мы смотрим. Главный тренер сборной Латвии, Денис Казакевич, да? Калнс выиграл, да?
Юргис Калнс,
Юргис да. Калнс, Валнера, да. А, Виктор Мороз, РФШ. То есть у нас есть своя бригада. Я сторонник того, вот в моей школе у меня директор Владимир Жук, да?
Он это много лет... Рижская
футбольная школа. Много лет работал в федерации. И мы всегда, когда вот вспоминаем эти старые времена, да, и я говорю, что просто команда, просто игроки бы не попали на чемпионат Европы. Это работа игроков, это работа тренеров и это работа менеджеров. То есть вот когда вот эти все три части пазла сойдутся, тогда мы достигнем результата. И вот это вот я смотрел на чемпионат мира, и вот это все у меня крутилось в голове. Только вот когда вот это будет синергия, есть хорошие тренера, есть менеджеры, нет игроков. Мимо кассы. Есть хорошие игроки, есть тренера, нет премиальных. Мимо кассы. То есть вот здесь вот здесь надо это все учитывать.
Да. Но, кстати, у нас есть хорошие игроки. У нас есть хорошие игроки, и мы понемногу будем пробовать двигаться вперед.
А премиальные?
Есть тоже. Пока небольшие, но надо заслужить.
Вот.
Вот, да.
Мы понемногу двигаемся
вперед. Вот мы нашли, где загвоздка, почему мы никуда попасть не можем.
Не, ну на самом деле, конечно, мы знаем, что через 4 года на чемпионате мира будут участвовать 48 сборных уже, да. Надеюсь, что расширение дальнейшего не последует, иначе, мне кажется, теряется ценность этого турнира. Но в любом случае у той же сборной Латвии появляется больше, пусть даже теоретически, шансов попытаться побороться за выход в финал мирового первенства. Понятное дело, что сделать это будет сложно. Нынешнее поколение сборной Латвии способно на какие-то футбольные подвиги или все-таки нужно ждать лучших времен? Чисто объективно.
Объективно я скажу, что то, что я, во всяком случае, как тренер вижу, что у нас есть крепкий коллектив и крепкая команда. Понятно, что, наверное, у нас пока нет очень много ярких игроков, которые играют в топ-лигах, но я думаю, что команда у нас есть, и при определенном раскладе уже эта команда понемногу набирает опыта. Я думаю, что ближайший квалификационный турнир на чемпионат Европы, он покажет, насколько вот это поколение может удивить, может взять очки в играх с топовыми командами, потому что предыдущая квалификация к чемпионату мира, где мы были в одной группе с голландцами, она показала, что мы можем достойно с этими всеми командами играть. И мы играли с норвежцами, с турками, с голландцами. Но не очень много там мы могли очечков взять. Да, у нас там побед не было, там несколько ничей. То есть это был прогресс по сравнению, что было до этого, и большой прогресс. Но надо двигаться вперед, надо зарабатывать этот победный опыт. И надо быть готовыми к ситуациям, когда вот судьба тебе дала шанс.
Надо его использовать,
вот надо,
да.
Надо концентрироваться на том, что ты можешь сделать. И вот это по мне самое важное. Еще я хочу добавить вот то, что Вадим сказал, мне понравилось. И я вообще в целом, вот это ощущение тоже было вчера, что вчерашний финал каждому, кто в футболе, судья, тренер, организатор, болельщик, журналист, он дал вот позитивные эмоции, чтобы на следующее утро прийти вот вам в студию и сказать: ну, ребята, я же говорил, что футбол самая лучшая игра в мире.
Несомненно. Еще один такой вопрос. В заключении нашей программы время подходит уже к завершению. Все-таки в сравнении с Аргентиной, Латвия не такая футбольная страна. Аргентина все-таки более футбольная. Это культура, это религия. Почему вы, как жители Латвии, в свое время решили связать свою жизнь с футболом? Коротко, если можно, Андрей, с тебя начнем.
У меня не было большого выбора, потому что мой отец, бывший тоже тренер по футболу, и это принудительном порядке.
Ты не жалеешь об этом?
Нет, 100%. Нет, я очень рад, потому что, да, футбол просит много, чтобы мы были на этом уровне, чтобы мы вообще были в футболе, но он и потом отдает очень много. Так что у нас есть этот шанс быть на таких стадионах, с такими командами и быть большой частью вообще футбольного праздника.
Спасибо, Имант.
Футбол меня привел в случай. Спасибо моему первому тренеру Андрею Карпову. Он нас набрал, меня и Александра Калинько. Да, ну и потом еще, конечно, это поколение Даугавы. Мы там мячи подавали. Это я наблюдал полные стадионы, прекрасную игру. Это все.
Я тоже осталось. Помню, да. Замечательное было время. Я до сих пор помню, что ходил тоже мальчишка на матче Даугавы в 80-е годы и смотрел: о, Попков такси ловит. Думаешь, о, какой это вообще кумир вообще. А потом уже с Юрием общаешься, думаешь, вот как бывает в жизни. Классный. Данис.
Мой случай не уникальный. Футбол – это лучшая игра в мире. И вот мячик, двор, ребята – это то, что привело и оставило в футболе. Без уникальности.
Отлично. Да, дворовый, кстати, футбол в свое время он был очень популярен. К сожалению, сейчас немножко времена изменились. Нет такого, да, во дворах мы сейчас не видим, чтобы мальчишки там с утра до вечера гоняли мяч, пока темнота.
Сейчас всех к Иманту привозят.
Да.
Родители в машину одели и вперед.
Нас там много, приходите.
За Мбаппе.
Да, на самом деле очень важно, чтобы действительно дети чем-то занимались. И футбол, мне кажется, прекрасная возможность. Это вообще окно возможностей, чтобы в дальнейшем не исключено добиться каких-то успехов, и тогда жизнь будет как у Лионеля Месси. Просто в шоколаде будет все.
Сказка.
Сказка. Ну что ж, уважаемые друзья, подписчики и зрители, я думаю, что этот финал Аргентина-Франция мы не забудем никогда. 3-3 в основное время по пенальти, 4-2, и сборная Аргентины в третий раз становится чемпионом мира. Вообще весь турнир – это какая-то волшебная сказка, которая, к сожалению, очень быстро закончилась. Ну а сегодня мы старались подвести кое-какие итоги этого великолепного турнира. Еще раз представляю гостей, которые на протяжении всего часа находились здесь в студии. Данис Казакевич, главный тренер сборной Латвии. Нашей команде желаем побед в новом сезоне. Спасибо. Они обязательно придут. Иман Блейдели, спасибо тебе, что нашел время и к нам присоединился. Еще раз спасибо за чемпионат Европы 2004 года. До сих пор многие болельщики в Латвии живут воспоминаниями о том турнире в Португалии. Ну и Андрей Стрейманис, судья категории FIFA. Я более чем уверен, что наши латвийские судьи будут обслуживать матчи чемпионата Европы и мира. Это произойдет, и это неизбежно.
Спасибо большое.
Ну что ж, я с вами прощаюсь и по традиции говорю только одну фразу. Если болеете, болейте только футболом. Всего доброго. До новых встреч.